Беседа 65. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей» и прочее. Глава 11, стихи 49 и 50. Первое. Обрушились народы в яму, которую выкопали. В сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Псалом 9, стих 16. Это случилось с иудеями. Они говорили, что должно умертвить Иисуса, чтобы не пришли римляне и не взяли их язык и город. А между тем, когда умертвили, тогда подверглись этому. Таким образом, избегая чего, по-видимому, они это сделали, того самого не избежали, потому что сделали. Тот, кого умертвили, находится на небесах, а те, которые умертвили, наследуют гиенну. Хотя и не это имели в намерении, но что? С этого дня, сказано, положили убить его. Глава 11, стих 53. Потому что говорили: придут римляне и овладеют нашим народом. Стих 48. Один же из них, Каиафа, будучи на тот год первосвященником, будучи бесстыднее прочих, сказал: «Вы ничего не знаете». Стих 49. В чем те еще колебались, и что предложили на рассуждение в виде мнения, так как говорили, что нам делать, то самое этот провозгласил бесстыдно, открыто и с наглостью. Что он говорит? Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал. Стихи 49 по 51. Видишь, какова сила архиерейской власти. Удостоившись вполне архиерейства, хотя был недостоин, он пророчествовал, сам не разумея того, что говорил. Благодать воспользовалась только его устами, но не коснулась нечистого сердца. Так и многие другие предсказали будущее, хотя были недостойны, например, Навуходоносор, фараон, Валаам, причина этому известна. А слова Каиафы значат вот что: «Вы сидите, доселе мало обращаете внимание на это дело, и не знаете, что должно пренебречь для блага общего спасением одного человека. Смотри, какая сила духа! Из лукавой души он смог извлечь слова, полные чудного пророчества. А чадами Божиими евангелист называет язычников применительно к будущему, точно так же, как и сам Господь говорит: «Есть у меня и другие овцы». Глава 10, стих 16, называя их так применительно к будущему. Но что значат слова «будучи на тот год первосвященником»? То, что вместе с прочим и это достоинство было искажено с тех пор, как начальственные должности сделались продажными. Первосвященствовали уже не все время жизни, но один год. Однако же и при этом дух еще присущ был им. только тогда, когда они воздвигли руки на Христа, Он оставил их и перешел на апостолов. Это показали и разодравшаяся завеса, и глас Христа, который сказал: «Се оставляется дом ваш пуст». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 38. Равным образом и Иосиф Флавий, живший спустя немного времени, сказал, что некие ангелы, еще пребывавшие с ними в ожидании их исправления, оставили их. Доколе виноградник еще существовал, все было, но как скоро они умертвили наследника, то стало уже не так, и они погибли. И Бог, взяв от иудеев как бы от неблагодарного сына светлую одежду, отдал ее добрым слугам из язычников, а их оставил нищими и нагими. Немаловажно и то было, что враг пророчествовал об этом. Это могло привлечь и других, потому что на деле вышло совсем не так, как враг предполагал. Через смерть Христову верные освободились от будущего наказания. Но что значит, чтобы собрать воедино? Стих 52. То, что Он близких и дальних сделал одним телом. Так что живущий в Риме считает своими членами индийцев. Что может сравниться с таким собранием? А глава всех — Христос. С этого дня положили иудеи убить его. Стих 53. И прежде они искали этого, как сказано, искали убить его иудеи за то, глава 5, стих 18, и еще «За что ищете убить меня?» глава 7, стих 19. Но тогда они только искали, а теперь постановили решение и смотрят на это дело как на обязанность. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями. Стих 54. Опять спасает себя по-человечески, как и часто это делает. Второе. Я уже сказал о причине, по которой он часто уходил и удалялся. И теперь он живет близ пустыни, в Ефраиме, и там пребывает с учениками своими. Стих 54. Как думаешь, смущены были ученики, видя, что он спасается по-человечески? За ним уже никто не следовал, так как по случаю приближения праздника все спешили в Иерусалим. А они, когда все веселились и праздновали, тогда-то именно скрываются, тогда-то находятся в опасности. Однако же, несмотря на это, они оставались с учителем. Так они скрывались и в Галилее во время Пасхи и праздника Кущей. Равным образом и после этого, во время праздника, они одни из всех бегали и скрывались вместе с учителем, и тем показывали ему свое расположение. Поэтому-то Лука и замечает, что Христос сказал им: «Я пребывал с вами в напастях». Евангелие от Луки, глава 22, стих 28. А это он сказал, чтобы показать, что они укрепляются его благодатью. И многие из всей страны пришли, чтобы очиститься. Первосвященники же и фарисеи дали приказание, дабы взять его. Стихи 55 и 57. Удивительное очищение при намерении оскверниться кровью, при мысли о человекоубийстве, при окровавленных руках. И говорили: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Стих 56. Пасху злоумышляли, и время праздника делали временем убийства. Здесь, говорят, ему должно попасть в наши руки, так как теперь время призывает его сюда. О нечестие! Когда требовалось особенное благоговение, когда следовало отпустить и тех, которые уличены в величайших преступлениях, тогда они стараются уловить человека, не сделавшего никакой неправды. Впрочем, они уже и прежде так поступали. Но не только ничего не достигли, а еще сделались смешными. Он часто впадает в руки их и уходит от них. И когда они замышляют его умертвить, удерживает их и приводит в недоумение, чтобы обнаружением своей силы расположить их к сердечному сокрушению, и чтобы, когда возьмут его, они знали, что это произошло не от их собственной силы, но от его соизволения. Так и теперь. Они не могли его взять при всем том, что Вифания была близко. Да когда и взяли, он поверг их ниц. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, и вечерял у них, причем Марфа служит, а Лазарь возлежит. Глава 12, стихи 1 и 2. Вот доказательство несомненного воскресения Лазаря. Спустя много дней он был жив и ел. Отсюда видно также, что вечеря была в доме Марфы, потому что они принимают Иисуса как друзья и любимцы его. Некоторые, впрочем, говорят, что это было в чужом доме. Мария при этом не прислуживала, а была ученицей. Опять и здесь она является более духовной. Она не прислуживает как гостья и не оказывает всем услуг, но воздает честь только одному и приступает к нему не как к человеку, а как к Богу. Поэтому она и мира излила, и отерла волосами головы. Это показывает, что она имела о нем понятие не такое, какое имели другие. Между тем Иуда под предлогом благочестия укорил ее. Что же Христос? «Доброе, — говорит, — дело сделала она для погребения моего», — стих 7. Почему же он не обличил ученика за эту жену и не сказал того, что сказал евангелист, то есть, что Иуда укорял ее, потому что был тать? Он хотел тронуть его великим долготерпением. А так как он знал, что Иуда предатель, то он прежде неоднократно обличал его, говоря: «Не все веруют, и один из вас — дьявол». Глава 6. Стихи 64 и 70. Этим он показал, что знает его как предателя, но не обличил его открыто, а оказал ему снисхождение, желая отвратить его. Как же другой евангелист говорит, что так сказали все ученики? Евангелие от Матфея, глава 26, стих 8. Правда. И все, и он, но другие не по тому же побуждению. Если же кто спросит, почему Христос поручил Татю, ковчежец нищих, и сребролюбца сделал распорядителем, то я отвечу, что сокровенную причину этого знает Бог. Если же следует что-нибудь сказать нам, основываясь на соображениях, то это для того, чтобы отнять у Иуды всякое извинение. В самом деле, он не мог сказать, что сделал это, предал Иисуса, по любви к деньгам, так как находил достаточное удовлетворение своей страсти в ковчежце. Нет, это он сделал по великому нечестию, которое Христос хотел обуздать, оказывая ему снисхождение. Поэтому он и не обличал его в краже, хотя и знал об этом, чтобы тем обуздать его злое пожелание и отнять у него всякое оправдание. «Оставьте ее, — говорит, — потому что она сделала это для дня моего погребения», стих 7. Сказав о погребении, он опять сделал намек на предателя. Но его не трогает это обличение, не смягчают эти слова, хотя они и могли возбудить сострадание. Как бы так, он говорит, я неприятен и тягостен, но подожди немного, и я отойду. К этой же мысли он приводил словами «Меня не всегда имеете», стих 8. Но все это не преклонило человека зверонравного и неистового. Впрочем, Господь и сказал, и сделал даже гораздо больше этого. Он и омыл ноги его в ту ночь, и сделал его участником трапезы и солила, что могло бы укротить и души разбойников, и сказал другие слова, которые могли бы смягчить самый камень. И все это не за долгое время, но в тот же самый день, чтобы самое время не привело этого в забвение. Но Иуда упорствовал, несмотря на все. Третье. Страшно, истинно страшно сребролюбие. Оно закрывает и глаза, и уши, делает свирепее зверей, не позволяет думать ни о совести, ни о дружбе, ни об общении, ни о спасении собственной души, но за раз отвративший от всего, делает пленных своими рабами, точно какой жестокий тиран. И что всего хуже в этом горьком рабстве? Оно заставляет даже услаждаться собой, так что чем больше предаются ему, тем больше увеличивается удовольствие. Оттого-то преимущественно эта болезнь и бывает неизлечима. Оттого-то и неукротим этот зверь. Сребролюбие сделало Гиезия из ученика и пророка прокаженным. Оно погубило Ананию. Оно сделало Иуду предателем. Оно растлило иудейских начальников, которые принимали дары и стали сообщниками воров. Оно породило бесчисленные войны, наполнило кровью пути, плачем и слезами города. Оно и вечери сделало нечистыми, и трапезы оскверненными, и самое яство исполнило беззаконие. Потому-то и Павел назвал его идолослужением. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 5. Но и этим не устрашил. А почему он называет его идолослужением? Многие, имея богатство, не смеют им пользоваться, но считают его святыней и передают в целости внукам и их потомкам, не смея коснуться его, как бы чего-нибудь посвященного Богу. А если когда и принуждены бывают коснуться Его, то бывают в таком состоянии, как будто сделали что-нибудь непозволительное. С другой стороны, как язычник оберегает идола, так ты ограждаешь золото дверями, запорами. Вместо храма устраиваешь для него ковчег и влагаешь его в серебряные сосуды. Но ты не поклоняешься золоту, как тот своему идолу. Тем не менее ты показываешь в отношении к нему всякое уважение. Далее язычник скорее отдаст свои глаза и душу, чем идола, Так точно и любящие золото. Но я, скажешь, не поклоняюсь золоту. И тот говорит, что он поклоняется не идолу, но живущему в нем демону. Так и ты. Если не поклоняешься золоту, то демону, который вторгается в твою душу от взгляда на золото и от страсти к нему. Страсть сребролюбия хуже демона, и ей многие покорны больше, чем иные идолам. Идолов во многом не слушают, а сребролюбию во всем повинуются и исполняют все, что бы оно ни приказало сделать. Что же оно говорит? Будь, говорит, для всех врагом и неприятелем. Забудь природу, презирай Бога, пожертвуй собою мне, и во всем этом повинуются. Истуканам приносят в жертву волов и овец, а сребролюбие говорит, принеси мне в жертву твою душу, и это также исполняют. Видишь, какие оно имеет алтари, какие принимает жертвы. Лихаимцы Царство Божие не наследуют. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 10. Но они и этого не боятся. Впрочем, эта страсть сама по себе слабее, потому что не врождена нам и не происходит от нашей природы. Иначе она была бы в нас с самого начала, но в начале не было золота, и никто не любил золото. Если хотите, я скажу, откуда возникло это зло. Каждый, соревнуя жившим прежде его, увеличивал эту болезнь, и предшественник возбуждал даже против воли. Люди, как скоро видят светлые дома, множество полей, толпы слуг, серебряные сосуды, большое собрание одежд, всячески стараются иметь еще больше. Так что первые бывают причиной для вторых, эти — для последующих. Между тем, если бы хотели жить скромно, то не были бы учителями для других. Впрочем, и для этих последних нет оправдания, потому что есть и такие, которые презирают богатство. Да кто же, скажешь, презирает? В том-то и беда, что зло увеличилось до такой степени, что добродетель нестяжания стала, по-видимому, невозможной, и что даже не верится, чтобы кто-нибудь ей следовал. Я мог бы, конечно, назвать многих и в городах, и в селах, но что пользы? Ведь и от этого вы не сделаетесь лучшими. А сверх того, у нас и речь теперь не о том, чтобы вы растратили имущество. Я желал бы этого. Но так как это бремя выше сил ваших, то я не принуждаю. Я только убеждаю, чтобы вы не желали чужого, чтобы уделяли и от своего. Ведь есть много таких, которые довольствуются своим, заботятся о своем и живут праведными трудами. Почему мы не ревнуем и не подражаем им? Вспомним о тех, которые жили прежде нас. Не стоят ли доселе их имения, на которых только имена их сохраняются? Вот баня такого-то, вот предместье и гостиница такого-то. Увидев это, не вздохнем ли мы тотчас, представивши, сколько он трудов перенес, сколько хищения совершил, и нигде нет его самого? А его стяжанием наслаждаются другие, о которых он и не думал, может быть, даже враги его, между тем, как сам он терпит величайшее наказание. Это ожидает и нас. И мы непременно умрем, и нас непременно постигнет тот же конец. Сколько, скажи мне, перенесли они гнева, сколько издержек, сколько вражды. И какой плод? Нескончаемое наказание, лишение всякого утешения и осуждения от всех не только при жизни, но и после смерти. А что в том, когда мы видим изображения многих, поставленные в домах? Не больше ли от того плачем? Поистине хорошо сказал пророк: «Подлинно в суе метется всякий человек живущий». Псалом 38, стих 6. Попечение о таких вещах поистине есть смятение и напрасное беспокойство. Но не так бывает в обителях вечных и в тех селениях. Здесь иной трудится, а иной наслаждается, а там каждый будет господином своих трудов и получит многообразную награду. Будем же стремиться к тому стяжанию. Там устроим себе дома, да успокоимся во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу, со Святым Духом, слава вовеки. Аминь.